მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – художник, публицист и прозаик Илья Фальковский. Презентации его автобиографического романа «Книга живых» проходили как раз те дни, когда благодаря инициативе портала «Кольта.ру» изо всех щелей хлынули потоки ностальгии по 90-м годам. Ну а начали мы разговор с другого события. Выпущенная в 2013 году издательством «Эксмо» книга Ильи Фальковского и Александра Литова «Ударные отряды против Путина» в сентябре попала в федеральный список экстремистских материалов под номером 3040. Это сборник биографий современных террористов самого разного толка. Тут есть и ваххабиты, и русские нацисты, устроившие взрыв на черкизовском рынке, и приморские партизаны. Как раз из-за партизан книгу заметили на Дальнем Востоке, и обвинения в экстремизме родились именно там. Рассказывает Илья Фальковский.
Там было две инстанции, то есть вначале была инстанция районного суда, а потом уже следующая. И вот после второго уже решения книга попала в этот список. Но изначально это все инициировал прокурор Приморского края с смешной фамилией Бесчастный. Его заявление, оно и было началом всего этого процесса. И, видимо, они рассчитывали, что это все будет быстро, потому что вряд ли мы сможем сами поехать в Владивосток, или у нас найдется адвокат, но адвокат, тем не менее, нашелся. Есть такая организация правозащитная, адвокатская «Агора». Они предоставили, у них был свой адвокат там в Владивостоке. Поэтому мы так долго как-то бились. Конечно, были смешные моменты, потому что этот Бесчастный, я не знаю, откуда он переписывал свое заявление, вряд ли он его писал сам, но там был самый яркий момент, когда он говорил, что, мол, Фальковский пишет, что виноваты не террористы, а больное общество их воспитавшая, а это не так, потому что этот принцип был опровергнут еще Достоевским. Вот. То есть получился такой филологический спор, да, как проникший на странице заявления прокурора. При этом самое смешное, что и слова, что виноваты не террористы, о больном обществе их воспитавшие, тоже не мои, а это цитата из Кропоткина. Я цитировал Кропоткина, он приписал это мне. А дальше получился на самом деле такой вот старинный русский спор между Достоевским и Кропоткиным. И я, так сказать, попал вот под раздачу, попал в этот спор. И если, да, если мы помним, что Достоевский, он как раз был там за самодержавие, православие, монархию, то Кропоткин был, наоборот, за народовластие, демократию и так далее, и так далее. И мне кажется, что этот спор, он уже там почти 200 лет длится, и на самом деле сейчас, конечно, ведет Достоевский. Этот раунд опять закончился победой Достоевского. Это был один момент смешной, ну а дальше был скорее не смешной, а странный, уже не филологический, что были две экспертизы, и обе экспертизы, то есть при этом одна была независимая наша, это была экспертиза Института социологии РАН, которая сказала, что в книге никаких признаков экстремизма не содержится, и вообще эту книгу надо рекомендовать как пособие по исследованию, изучению, и в принципе это, на их взгляд, научная монография. Это была одна экспертиза, политологическая, социологическая, как-то так. Вот. А вторая была экспертиза официальная, назначенная самим судом. Это экспертиза Приморской лаборатории судебной экспертизы. Это лаборатория при Министерстве юстиции. И она тоже показала на все 18 вопросов, или там 17, ответила отрицательно. То есть, что в книге не содержится ничего, ни того, ни другого, ни третьего и так далее. Вот. То есть, обе экспертизы, они не признали ее экстремистской. Несмотря на эти две экспертизы, одна из которых была самим судом и инициирована, суд все равно обозвал книгу экстремистской.
Илья, но заголовок «Ударные отряды против Путина», я думаю, что дезинформирует читателя, потому что ваши герои, за очень редким исключением, борются не против Путина. И у меня такое подозрение, что это издательство само придумало поставить эти слова на обложку.
Это замечательный пиар-ход издательства. Там как? Там издавал издательство «Алгоритм», и название оставалось другое, тоже не мое, а поставленное издательством, но оно было все-таки как-то иначе звучало, типа «Гражданская война уже началась» или что-то такое. Я подписывал договор с этим названием, а потом якобы уже головная контора «Эксмо», потому что «Алгоритм» находится под «Эксмо», вот якобы головная контора с целью привлечения уже какого-то внимания, они заменили название на «Ударный отряд против Путина», при том, что про Путина на самом деле там даже нету ни слова в книге, он ни разу, по-моему, не упоминается. И они же поставили обложку с приморскими партизанами, то есть я полагаю, что, может быть, это вообще произошло случайно, то есть так как в Владивостоке это довольно горячая тема, да, то приморские партизаны, может быть, во время какого-то из рейдов по магазинам они наткнулись вот на книгу, о, вот увидели такая обложка, ничего себе, а потом еще и название, и дальше уже стали ее вот внимательно изучать.
Илья, но это уже не первое ваше столкновение с репрессивной системой, а самое крупное было в 2011 году. Тогда были очень невнятные сообщения о том, что вас атаковала какая-то спецгруппа ФСБ, и вы бежали в Китай. И сейчас из вашей книги «Живых» я узнал подробности, но поскольку книга «Живых» — это все-таки не буквально мемуары, я вас попрошу рассказать, что именно тогда произошло.
Да, в книге там есть моменты совсем мифологические, но то, что касается этой истории, там довольно точно я старался передать, во всяком случае, там диалог, который есть, или не диалог, а, наверное, беседу с представителями надзорных органов. История была такая, что у нас была мастерская, и мастерская располагалась в здании в самом центре Москвы, рядом с Кремлем, даже с видом на Кремль. Это, кстати, было интересно, это была бывшая квартира Пастернака, то есть какое-то время он жил в ней. В общем, вот была эта мастерская, и в какой-то момент к нашим соседям, там, в общем, весь подъезд, это были мастерские художников, к соседям снизу пришли непонятные люди и стали спрашивать, кто живет наверху, про нас. И соседи сказали, что тоже художники, их сейчас нет, там они где-то отсутствуют. Ну, в общем, на этом те не остановились, а у нас через хозяев дома потребовали паспортные данные. Я спокойно свои данные прислал, полагая, что, ну, а чего мне стесняться данных, да, я москвич, в Москве зарегистрирован. В общем, я, наоборот, ожидал, что после этого как-то наше существование узаконят еще в этом доме. Но тут произошло нечто обратное, они снова явились и уже требовали вскрыть у хозяев дома дверь в нашу мастерскую, говоря, что если не вскроют, то они сами ее взломают, и им обязательно надо понять, что там внутри, потому что я уже у них под каким-то нахожусь подозрением, как какой-то якобы опасный персонаж. Ну, в общем, они проникли внутрь, пришли там в полный переполох и потребовали, чтобы в 24 часа мы из мастерской выселились, то есть дали сутки на выселение, что мастерскую у нас отбирают вот они, непонятные люди. Ну и так как это хозяева дома нам передали, предложили большие какие-то работы, я в то время еще писал картины, было там 3 больших картины, предложили куда-то это все перевезти, а мелкие вещи попросили, чтобы мы сами вынесли, я с товарищем приехал вечером, и мы стали спокойно выносить в машину какую-то нашу оргтехнику, компьютеры, какие-то там дневники, блокноты, книжки, ручки. Ты в какой-то из разов, когда спускались вниз, встретили знакомую девушку, тоже художницу, которая шла к соседям внизу, и она сказала, что вот якобы в переулке видел людей в штатском, которые обсуждали, сейчас их будем брать или позвоним шефу. Я подумал, что это ее какая-то слуховая и визуальная галлюцинация, да, что ну не может быть такое, вот как-то уж слишком по-киношному как-то будем брать, звоним шефу. В общем, мы посмеялись, но тем не менее проявили осторожность и пошли вот к этим соседям внизу, решили попить чайку, подождать, переждать как-то, посмотреть, что вообще происходит. Ну, чай пили, пили, соседи захотели уже засыпать, была уже поздняя ночь, и, в общем, мы поняли, что пора нам удаляться. И вышли вниз, и я попросил друга выйти в переулок, потому что его-то никто не знает, посмотреть, что там. Он выходит, говорит, тихо, никого нету. Тогда я выхожу вслед за ним, мы садимся в машину, и тут у него белеет лицо, он говорит, что это то ли берут, то ли бегут. И я гляжу в зеркало заднего вида и вижу, что со всех сторон, как действительно в каком-то голливудском боевике, бегут люди. Причем там некоторые вооруженные, с автоматами, кто-то в штатском, кто-то в форме. Бегут сверху, с пригоркой, из-за угла, и выскакивают из машин, которые стояли с выключенными фарами, как-то машины вдруг оживают, из них тоже кто-то выскакивает, нас заламывают. Ну, такая группа захвата. как опасных террористов кладут на капот машины. В общем, друга отделяют от меня под каким-то предлогом, что у него нет документов, а мне говорят, что вот вызов о грабеже, что я грабитель, и поэтому они вот это должны все проверить. Я понимаю, что это имя все придумано с целью проникнуть, попасть внутрь мастерской, но так как они там и так уже были, то ну что? Я говорю, да, вот я никакой не грабитель, у меня есть ключи, хотите, я вам покажу ключ от мастерской, мастерскую, и вы увидите, что... Ну, они именно этого и хотели. И дальше, значит, меня заперли в мастерской на кухне, а какие-то люди с автоматами, они при входе там, значит, дежурили, и меня трое людей в штатском вот довольно долго всю ночь мурыжили, при этом они не представлялись, никаких документов не показывали, производили обыск, не предъявляя никакого ордера. На вопрос, кто вы, они просто смеялись и отвечали: госбезопасность. Да, сейчас это уже так звучит немного как-то подстерто, да, после последних изменений политических и вообще событий, а в то время это все было в новинку. Я, честно говоря, был ошарашен, да, это 11-й год. Они мне говорили: вот ты думал, ты как малыш заигрался, думал, что взрослых нет, а мы есть. Мы вот они, мы вот эти взрослые, которые за тобой приглядывают. И я действительно был таким малышом, который не знал о существовании взрослых, а при их появлении как-то вот растерялся. Дальше вот ночью была эта длинная беседа, где они говорили, что я вот экстремист, а я говорил, что на основании чего вы так решили, должны быть какие-то экспертизы. А они отвечали, что мы тут без всяких экспертиз тебе подкинем оружие или наркотики, и ты загремишь лет на 7. Но или еще говорили, что мы же не прислали скинхедов, которые могли мастерскую сжечь, от тебя порезать. То есть, что мы еще как-то хорошо вот поступаем. И предлагали поменять тему творчества. Тоже это было так довольно странно. То есть, я говорю, а что, мне цветочки, что ли, рисовать? Они говорят, нет, ну вот нарисуй героев войны Чечни или Афгана, вообще вот так. Да, и хотели, чтобы я написал некую бумагу о сотрудничестве. Так я эту бумагу не писал, то вот это без конца так и длилось, и они меня вот шантажировали или угрожали тюрьмой, наркотиками, оружием, пока я как бы эту бумагу не соглашусь подписывать. Ну и так это все тянулось бесконечно, потому что я не подписывал. Они, наверное, меня просто, я думаю, пугали, вряд ли они прямо хотели все это подкидывать, потому что все-таки я человек публичный, наверное, был бы какой-нибудь скандал, я не знаю. В конце концов появлялись какие-то другие люди, и появился начальник, который уже их попросил удалиться, и вот этот их начальник, он мне как-то уже более подробно, потому что я вообще не очень понимал, что они мне инкриминируют и что от меня хотят. И он сказал, что вот они с 2008 года внимательно приглядывают за моим творчеством, и я стал в последнее время как-то заходить за грань. Я еще хотел у него уточнить, я был организатором двух митингов, или там соорганизатором. Один был такой социальный митинг против застройки у нас у дома, снесли детскую площадку ради того, чтобы построить дом службы внешней разведки. Я там был одним из организаторов, а другой был митинг в поддержку группы «Война», где я тоже участвовал как организатор. Я хотел понять, что их больше волнует, какая-то общественная деятельность или творчество, но получить, конечно, ответа не мог, потому что они в их свойственной манере отговорили, что ты сам как думаешь. На мой вопрос так отвечали, и вот этот начальник тоже так же ответил. В принципе, творчество все мое у него находилось в айпаде, он его достал, показал вот всякие картинки, изображения. Но особенно их напряг клип, который у нас был, там это клип, то вообще мы в нашей художественной группе ПГ, мы делали такие музыкальные клипы, где полностью все составляющие были наши же: текст, музыка, песня, видео. Вот мы такие клипы выпускали. И у нас был один из клипов про человека, там пелась песня от лица такого лирического героя, который развелся с женой и как-то подался в террористы. И, значит, он собирался расстрелять кортеж президента. Что-то такое было. И вот я говорю, ну это же лирический герой, это же песня этому человеку. А он мне резонно отвечает, что да, мы с тобой понимаем, что это лирический герой, песня, но молодежь не поймет, возьмет, не дай бог, вот этот гранатомет и пойдет стрелять в президента.
Снял квартиру, пятый этаж, вид на кремлевские звезды. Мебель мою ты распродашь, не лей ненужные слезы. Я не вернусь, все решено, продумано до мелочей. Чужая ты мне уже давно, и слезы по мне не лей. Вспомни, как на меня орала и называла вампиром. Денег моих тебе не хватало, жить мечтала с банкиром. Зато вот теперь я не один, со мной мой новый друг. На нас познакомил один грузин, армейский мой политрук. Так знай, вампир, вовсе не я, вампир — это имя друга. Он молчалив за эти три дня, не проронил ни звука. Так и сидим, сидим и молчим, тихо ждем своего часа. В крови бушует адреналин, внизу кремлевская трасса. Мы ждем, когда на ней наконец появится кассет президента. И мой вампир по крепкой броне глухо хапнет своей котлетой. Я знаю, он бить будет наверняка, чтобы трупами трассу усеять. Мой лучший друг, вампир АК, РПГ-29. Мой лучший друг, вампир АК, РПГ-29. Мой лучший друг, вампир АК, РПГ-29.
Вообще, я так понял, что они не очень отличают творчество от как бы реальных действий каких-то. То есть, когда я им говорю, почему бы вам не заняться делом и реальных террористов не ловить, то они как-то сразу же очень начинали вибрировать и как-то возмущаться, и сразу же это вызывало какие-то их ответные по отношению ко мне действия. То есть, как-то они, видимо, опасались, как я думаю, они комически перепутали. То есть, они опасались, что если люди снимают такие клипы, то мы не случайно, значит, вот эти люди не случайно заселились в эту мастерскую, потому что явно мы что-то готовим опасное. И так как мастерская оказывается рядом с Кремлем, и по сюжету клипа, кстати, так и было. Действительно, там этот террорист, он собирался из некой квартиры, которая находится рядом с Красной площадью. Просто удивительно, что это было года за три до этих событий. Тогда мастерской никакой у нас не было. А потом мы вдруг оказались случайно в мастерской, которая вот как-то совпадала. Может быть, это их и напугало, что они подумали, что люди вот что-то готовят. Если бы мы сидели в Бутово или Марьино, может быть, мы бы их внимание не привлекли. А тут, видимо, им был дан какой-то приказ о зачистке территории, о выселении нас из мастерской, и заодно о вот каком-то запугивании, давлении, чтобы мы, не дай бог, еще чего-то дальше такого уже не делали. И, в принципе, цели они свои достигли, потому что мастерскую отобрали, бумагу я не подписал, мне было вынесено предупреждение об экстремизме, было предложено регулярно встречаться дальше с целью вот дальнейшего какого-то сотрудничества все-таки, к которому меня склоняли, и говорили они, что будут на все выставки приходить. И, в общем, все отслеживать, и материалы изъятые сейчас не отдадут, а отдадут при следующих встречах, и что вот раз я, в принципе, как они думают, готов встать на путь исправления, то надо меня исправить до конца, и поэтому на следующий же день я улетел в Китай, поскольку виза у меня была, билет мне купила моя жена китайская по интернету, я оставил телефон, при этом какие-то предпринял конспиративные действия, улетел, довольно долго отсутствовал, но потом уже начались какие-то массовые митинги, уже много стало на Москве народ протестовать, и, видимо, ко мне интерес, мне кажется, как-то пропал, потому что стало много персонажей, за которыми можно как-то охотиться или следить. Так что, вкратце, вот такая история.
А ваш интерес к экстремистам, к настоящим экстремистам и террористам, описанных вот в этой вот запрещенной ныне книге, он возник до вот этой истории или благодаря ей?
Я думаю, что до, потому что в принципе, просто так уж получилось, что меня всегда интересовали какие-то вот пограничные такие зоны. Изначально зоны противостояния фашистов и антифашистов. Я еще в 2004 году выпустил книжку о вот молодежном движении антифа, которые на улицах бились. Тогда их почти никто не знал, и они только появились, и они на улицах бились, значит, с российскими нацистами, нападавшими и на них, и на мигрантов, и так далее. В общем, какой-то у меня был всегда интерес к этому противостоянию фашизма, антифашизма, государства и там анархии и так далее. При этом в книге у меня основные герои – это не какие-то заштатные там боевики, а это люди, которые сменили перо на оружие, то есть люди, которые были журналистами, писателями, какими-то, в общем, людьми слова. И меня просто интересовала психология. Хотелось самому выстроить их биографию, чтобы понять, кто эти люди, почему и какие обстоятельства их вынудили Вот, и действительно ли общество ли виновато, или это их собственные какие-то психологические проблемы, да, что их вынудило к тому, чтобы поменять письменное слово на вот оружие, на гранаты, на хатапки и пистолеты, в общем, и так далее. Поэтому вот эти зоны, зоны противостояния меня давно, конечно, еще интересовали до этой истории. Хотелось как-то в этом разобраться.
Самый интересный пример – это Никита Тихонов и Илья Горячев. И, собственно говоря, уже после того, как ваша книга вышла, возник новый процесс. Вот сейчас Илья Горячева. Следили вы за этим делом?
Да, я стараюсь по возможности, когда в Москве, ходить на них. То есть я ходил на второй процесс, ну и на Никите, на процессе Тихонова Хайса я тоже был. Потом ходил на большое количество заседаний по делу Борн. А на Горячего я ходил мало, потому что уже как бы для меня все ясно. Но тоже, конечно, сходил посмотреть на него. То есть по мере сил это отслеживал. Но вообще я стараюсь, если как-то, если про это пишу, то все-таки и сам не только материалы какие-то собирать и получать, да, разными путями, там, из открытых источников и материалы дел я стараюсь всегда, чтобы у меня были, их читать. Но и на этих людей тоже смотреть, чтобы как-то понять, как они говорят, мыслят, двигаются, в общем, как они выглядят и что из себя представляют. Поэтому я ходил и следил, да, за этими процессами.
Понятно, что спецслужбы интересуются вами, но вы в двух своих книгах, а в 2014 году вышла еще одна книга «Незаметные убийства» об убийствах русскими нацистами кавказцев, пишете об ультранационалистическом подполье. Вот с той стороны, со стороны этого подполья, угроз не было, как нацисты воспринимают интерес ваш к их делам?
Нет, у них смешно наоборот, то есть, может быть, это очень тонкий вопрос, как бы у нас также было и с художественными работами, что мы делали какие-то плакаты, там, скажем, серия «Слава России» у нас была, где мы скорее этот лозунг высмеивали и показывали какие-то такие язвы общества, там, коррупцию в армии, в полиции, насилие, и у нас был плакат, скажем, где такой жирный был милиционер, изображен с пачкой денег, долларов и так далее, и тоже «Слава России», значит, была подпись, и я сам изображал этого, играл роль этого милиционера, но вот этот плакат, мы, скажем, на этим как бы образом ренизировали, но этот же плакат попал и на многие националистические сайты, да, потому что оказалось, что им тоже такой при этом получился какой-то милиционер немного кавказоподобный. Почему-то вот. И, в общем, у них как-то... То есть, часто эти вещи попадают... Надо как-то очень внимательно следить. И иногда ты можешь это отследить, но не можешь этому воспрепятствовать, чтобы твое какое-то произведение попало и в ту сторону. И, на самом деле, вот достаточно смешно то, что часто они, наоборот, гордятся. На первую книгу был отзыв Николы Королева. Это довольно известный ультранационалист, боевик, который взорвал черкизовский рынок, и он получил пожизненное заключение и стал героем, кумиром среди националистов, потому что он как-то там крепко держался и, в общем, как-то возглавил какую-то организацию белых заключенных. И, в общем, он написал, например, комментарии. Все правильно в книге, но вот два человека зря в нее попали, потому что это предатели, о них вообще нельзя писать. То есть, как-то так. Но мне эти комментарии показались полезными. Если когда-то вдруг где-то выйдет какой-то переиздание, то я их, конечно, включу. То есть таких угроз не поступало. С другой стороны, конечно, они стараются, зная, что я вроде бы вот как бы такой с их точки зрения записной антифашист, они стараются как-то разоблачить меня и выставить мой облик. То есть находят фотографии с каких-то перформансов, там был перформанс с Плуцером, скажем, Дубасарским и так далее, где мы изображали каких-то пьяных, не находят, и вот, говорят, это истинное лицо антифашизма, это, значит, просто какие-то алкаши эти фотографии выкладывают. Ну, то есть так, как-то с третьей стороны я получаю и комментарии от каких-то людей изнутри их движения. То есть там был такой, скажем, персонаж по фамилии Собеский, который в газете «Завтра» всячески нападал на мою книгу, что вот эти националисты у меня выглядят тупыми упырями. И я как-то ему где-то там ответил, и он в результате стал мне присылать, наоборот, свои статьи, комментарии на разные темы. И тем самым тоже это оказалось мне полезно, потому что я вот много материалов... Это такой человек, который сейчас даже находится, по-моему, или находился в ДНР и брал интервью у русских националистов, которые там руководят какими-то отрядами. Я вот эти его статьи мог тем самым быстро получать и тоже о какой-то информации судить из первых рук. То есть мне, в принципе, никаких угроз не поступало, а даже оказалось как-то полезным, потому что вот от какой-то части из них я получил дополнительную информацию или какие-то полезные комментарии.
Вот вы так в равных пропорциях перемешали в своей книге русских националистов с ваххабитами. Это, конечно, интересный прием, но, наверное, все-таки не очень честный, потому что первых, в смысле, русских националистов очень мало, а вторых очень много, да? То есть, наверное, русских националистов вообще вот таких радикальных меньше, чем ваххабитов какой-нибудь Кабардино-Балкарии.
Ну, я все-таки брал еще раз не обычных рядовых боевиков, а тех, кто пишет, тех, кто как-то говорит, и поэтому там, мне кажется, количественно, может быть, и как раз совпадает. Во-вторых, я как бы чередовал их, показывая с разных сторон, вот вообще такое националистическое религиозное движение как бы вместе, но в конце эти две линии у меня схлестываются и соединяются, потому что последняя главка о приморских партизанах, которые как раз приняли ислам, находясь в тюрьме, то есть я показываю, что есть куда двигаться этому русскому националистическому движению, большая часть его склоняется к такому радикальному исламу. Поэтому, на самом деле, это не случайно. То есть в последней главе у меня обе эти линии соединяются.
Мне понравилось ваше замечание, что эта книга о террористах построена по принципу книги Вересаева «Пушкин в жизни».
В принципе, я вот, когда писал даже вторую книгу «Незаметное убийство», на самом деле она может быть ближе к этому принципу, да, потому что она целиком составлена, я коллажировал разные показания, добиваясь нужной мне цели. То есть эта книга построена целиком на судебных показаниях родственников убитых мигрантов, свидетелей убийств, полицейских, самих убийц. Но, конечно, в таком виде, как у меня в книге, этого не существовало. То есть мне приходилось покрупиться, собирать это и коллажировать, монтажировать из томов, там, десятков тысяч страниц этих судебных дел. Я просто по каждому убитому показывал картину убийства с разных сторон. И, с одной стороны, здесь, наверное, есть, да, и какое-то влияние на меня оказал Акутагава, да, с там воротами Росимон, вот, если уж так подходить филологически. А с другой стороны, конечно, Вересаев «Пушкин в жизни» просто сам принцип коллажа вот этого. И ведь книга эта была, ну, когда-то в детстве для меня была очень таким сильным откровением. Книга о Пушкине, составленная целиком по свидетельствам, да, его современников. Но потом также я, когда эта книга вышла, «Незаметное убийство», вот эта вторая книга о мигрантах, появилась на нее рецензия в «Коммерсанте», и там автор рецензии, он пишет, что вот это настоящая литература факта. Я, к стыду своему, знал мало о литературе факта. Думаю, ну раз меня так обозвали, надо бы это изучить. Сейчас как раз пишу статью о Лефе. Вот, и довольно серьезно погрузился в изучение весь сборник литературы факта Левски. Я внимательно проштудирую другие труды. И, в общем, понял, что, ну, как бы вот и Вересаев для них тоже много значил, именно как документальная литература, литература факта, то, что Лев превозносил, ставил в главу угла. Вот так, наверное. Были в то время и другие книги, составленные таким же, наверное, образом, но Вересаев из них, мне кажется, вот эта книга Вересаева, наверное, самая лучшая, оставшаяся как-то в литературе. Вот, так что, в принципе, ну да, мне близка вот такая документальная литература, литература, которая работает какими-то такими методами.
А книга живых, как бы вы определили ее жанр, и когда вы писали ее, у вас был какой-то подобный литературный образец?
Нет, я еще хотел, да, про литературу факта добавить. Смешной момент оказался, ну или забавный, что одним из лидеров Лев был Третьяков, и он, когда Маяковский ушел из журнала «Новый Лев», то редакцию возглавил Третьяков, и, собственно, вот его были основные такие в журнале и в сборнике теоретические статьи, и для меня было, конечно, откровением, когда оказалось, что он тоже, как и я работаю в Китае преподавателем русского языка и литературы сейчас, и вот оказалось, что Третьяков работал в Китае, и многие его документальные произведения созданы по следам его жизни в Китае, и поэма «Рыщи Китай», которая стала пьесы знаменитые, была на многие языки переведены с поставленными Мейерхольдом, и книга очерков «Джунго», то есть «Китая о Китае», и была у него еще книга «Биоинтервью» с его студентом Дэн Шихуа. И вот этот жанр биоинтервью, то есть биографическое интервью, сейчас случайно опять произошло такое совпадение, я сейчас, находясь в Китае, беру интервью, наоборот, не у студентов, а у своих как бы начальников, ректора, декана, это такие 80-летние пожилые интеллигенты, вся жизнь которых это вот история Китая. Они прошли буржуазный Китай, японскую войну, освобождение Красной там народно-освободительной армии, культурную революцию, были под пытками, сидели в тюрьмах. И с юных лет они истово и бескорыстно любили Россию, русский язык. То есть они были преподавателями русского языка, которых потом от этого русского языка отлучили, потому что когда Мао поссорился с Хрущевым, то запретили начали преподавать русский язык, и один из них, наш декан, он стал преподавателем английского, выучив английский самостоятельно по грамматике, написанной русским каким-то белоэмигрантом. Через русский он постиг английский. А другой наш ректор, он стал преподавателем японского, как-то говорит мне, выучив японский по фонетике русского. Я не знаю, как это возможно. В общем, только сейчас они вернулись к русскому языку, я стал брать у них такие интервью, рассказы об их жизни, при этом очень тяжкий труд, потому что они до сих пор, как люди, прошедшие через тюрьмы, ссылки и лагеря, они боятся, и когда я пытаюсь записать под диктофон их рассказы, они, значит, от этого всячески уклоняются. Я не знаю, насколько этот проект удастся, но вот это мой сейчас нынешний проект, над которым я работаю, и вот пока я работаю, я вдруг узнаю, что у Третьякова был похожий проект, то есть он записывал интервью своего студента, из этого вышла вот у него книга. Так что какие-то такие странные пересечения происходят. Вот. Но что касается книги живых, вот новой книги, которая сейчас вышла, мне нравится определение, которое дал автор предисловия Катомин, что это мифологизированная автобиография. То есть, с одной стороны, это действительно документальная проза, потому что многое там правда, и многое я брал из своей жизни. Но, с другой стороны, конечно, есть и вымысел, поэтому это именно мифологизированная автобиография. Но здесь никаких примеров у меня в голове не было, но, наверное, что-то похожее, наверное, есть. И наверняка кто-нибудь что-нибудь скажет мне, и я потом подумаю, да, что вот тоже какое-то пересечение. Но так ни на что я не опирался. И просто мне хотелось через свою жизнь, хотелось показать как бы произошедшее вот с нашим поколением, которое в юности, это были, в общем, такие мои друзья, были люди, мальчики из спецшколы, из каких-то хороших московских профессорских академических семей, которые вдруг, и действительно, как автор предисловия, он это тоже почувствовал, которые готовили к одному. Ну, в юности мы были скорее неформалами, панками, хиппи, но потом, как бы, конечно, мы бы учились в институтах, и окончили эти институты, и попали бы, наверное, там же на работу, ходили бы в какие-то походы на байдарках, пели бы песни на гитарах, вот, и служили бы кандидатами наук каких-нибудь или докторами в этих институтах. И вдруг все это рухнуло, и вот это все поколение попало в чудовищный разлом 90-х. И некоторые в этом разломе и как бы упали в пропасть, из нее не вышли и умерли довольно многие. Некоторые преодолели этот разлом, но вышли покалеченными. Большая часть вообще уехала в разные аспирантуры в Европе, Америке, Азии, никогда больше сюда не вернулись. И лишь там несколько человек, как я, остались в России, пройдя эти криминальные 90-е. Некоторые сами занимались криминалом, вот, или полукриминалом, или каким-то криминальным бизнесом, и тоже из-за этого погибали, к примеру. Вот. Ну и тем самым как-то вот сейчас в 2000-х оказалось совсем немного людей, которые как-то вот продолжают функционировать, и вот какие-то из них, как я, неожиданно оказались уже в кругу современных там художников, литераторов и активистов, скажем так. То есть я хотел на примере своей какой-то биографии рассказать все-таки об этом таком потерянном поколении, которое, ну, то есть поколение 70-х где-то годов рождения, которое вот попало в этот такой разлом десятилетний.
Радио «Свобода», культурный дневник. У микрофона Дмитрий Волчек. Мой гость – художник и писатель Илья Фальковский. Мы говорим о его автобиографическом романе «Книга живых», вышедшем в издательстве «Ил Мьюзик». Коля был старше их года на 4. В советские годы он нелегально продавал видеозаписи и был осужден за распространение порнографии. По его словам, ей посчитали полную версию фильма «Амаркорд». Сейчас он напал на настоящую золотую жилу. Ей оказалась торговля орденами Ленина. «А как их покупать?» – спросил Сережа. «Да все очень просто. Даете объявление в газету, только не в «Известия». Их я забил за собой. Потом приносите мне. Я у вас буду их забирать». Коля выдал им 500 баксов на подъем бизнеса. Подумав, Сережа с Ваней решили дать объявление о покупке ордена в «Комсомольскую правду». Вместе с женой Вани переехали в квартиру ее друзей, надолго уехавших в служебную командировку. Квартира состояла из гостиной и спальни. В ней Сережа впервые увидел фалоимитатор. Те друзья оставили его одиноко стоять на комоде. Издалека своими очертаниями он напоминал пластиковый бюст уважаемого государственного деятеля. «Будешь спать с нами втроем?» – спросила зеленоглазая жена Вани. «Все Ванины друзья обычно спят вместе с нами». «Не, я лучше в гостиной, на диванчике», – твердо ответил Сережа. Утром съездили на улицу «Правды» и дали объявление в газету. И понеслось. Откуда им было знать, что у комсомолки тираж 14 миллионов? Звонки начинались с 6 часов утра, так что Ваня, любивший сладко поспать, отключал телефон до 12. Но все равно ордена текли плотным потоком. Скупщики из провинции привозили их сумками. Изредка появлялись обладатели орденов, доставшихся им по наследству от родственников. Пару-тройку раз приходили и сами владельцы. Без жалости расставались со своими наградами, бережно завернутыми в тряпочку или годами покоившимися в красных коробочках с орденской книжкой. Время стояло угловатое, голодное, а на один такой орден можно было кормиться месяц, а то и два. Сережа с Ваней на встрече теперь ездили исключительно на такси. В квартире появились вино и дорогие продукты. Пару раз Коля втягивал их в боковые проекты, но, в отличие от орденов, они оказывались неудачными. Однажды однокашники Сережи, тренировавшиеся в секции карате и с приходом новых времен образовавшие вместе с тренером брокерскую контору, спросили, не может ли он достать для них медь. Сережа поинтересовался у Коли, а Коля сказал, что легко обеспечит тонну меди. Каратисты прислали грузовик. Сережа ездил вместе с шофером по указанным Колей в Люберцах местам. В основном это были раскинувшиеся в низинах оврагов однообразные коробки гаражей. Один из гаражей оказался заперт на замок. В другом обещавшие медь мужики напились и ушли вглубь оврага, покачиваясь в обнимку перед самым их носом. В третьем мужики были трезвыми, но били себя в грудь и клялись божились, что испокон веков у них никакой меди не водилось. Сережа с водителем с трудом отыскали за какой-то помойкой одну единственную катушку медной проволоки. Грузовик с ней уехал в Москву, а Сереже позвонили однокашники и пообещали отрезать уши при следующей встрече. В другой раз Коля попросил поменять ему штуку баксов у его знакомых за процент. Сам он в Москву не успевал из-за каких-то дел. Сережа подъехал на метро «Академическое». Знакомый Коля оказался кавказцем с носом выдающейся длины и бегающими глазами. Подвел Сережу к машине. В салоне сидели еще трое смуглых кавказцев. Сережа с минуту поколебался, но вспомнил, что это знакомые Коли, и тот ему гарантировал, что все будет в порядке. Сережа сел в машину. Четвертый кавказец стиснулся сбоку и зачем-то плотно закрыл стекло двери. Сережа забеспокоился. Протянул тому, кто сидел справа от водителя, стопку рублей. Тот пересчитал. Выдал Сереже пачку долларов. В салоне стало очень душно. Сереже хотелось поскорее выйти наружу. Он посчитал доллары. «Порядок, братан?» — спросил кавказец. «Да, все нормально». «Братан, дай тоже пересчитаю», — сказал сосед слева. Коля послушно отдал ему пачку. Сосед быстро пересчитал и вернул ее обратно Сереже. Сережа распрощался и вышел из машины. Кавказцы уехали. Сережа еще раз заглянул внутрь пачки и обомлел. Он держал в руке стопку однодолларовых купюр. Сосед подменил пачку. Так в первый раз в жизни он столкнулся с кидалами. Надо отдать должное Коле. Он погоревал и помялся с неделю, но деньги вернул. Постепенно Сережа стал глубже погружаться в бизнес. Привыкший к аналитике мозг сравнивал условия и решал задачи. Оказалось, что есть и другие газеты, и в них такие же объявления. При этом по одним и тем же телефонным номерам предлагались скупка орденов, девочки на дом и обмен валюты. Сережа обзвонил похожее на свое объявление. По одному из них цена была гораздо выше, чем та, за которую забирал у них добычу Коля. Голос у человека был веселый, с хрипотцой. Сережа решил, что его обладатель должен приятно выглядеть, и договорился с ним встретиться. Так Сережа познакомился с левобережными, сухопарым невысоким Димой и его партнером, полноватым рыхлым Виталиком, жителями Химок. Дима вполне соответствовал голосу, Виталик казался добродушным увольнем. Напарники рассказали Сереже, что ордена идут на переплавку. Их плавят на золотые цепи для новых русских. Якобы женщины вывозят их в интимных частях тела в Польшу. Там их расплавляют на золото, ювелиры изготавливают цепи, и уже в новом виде ордена возвращаются обратно на родину. Сережа подумал, что это символично. Атрибуты советской власти, которыми были ордена Ленина, превращаются в признаки новой власти, которыми являются золотые цепи бандитов. Виталик с Димой рассказали Сереже, что самую высокую цену за ордена дают в нумизматическом клубе, куда они все истекаются перед отправкой в Польшу. Сережа в раннем детстве коллекционировал марки и бывал в клубе. Его приводил сюда одноклассник по самой первой английской школе. Он был страстным собирателем монет и пытался привить эту страсть Сереже. В день своего первого появления в клубе, спустя много лет, Сережа встретил этого заматеревшего одноклассника. Ко всем здесь обращались по прозвищам, одноклассника звали Солдат. Он свел Сережу за правилами клуба Мойшей и Крокодилом.
Теперь Сережа с Ваней сбывали лысых. Так в просторечии именовались Родина Ленина, Николя, а Мойша и Крокодил. Миша по кличке Мойша в советском прошлом был шахматистом, а Крокодил, как он сам поведал Сереже, учителем труда в школе. «Знаешь, — сказал он, когда они бухали в соседней с клубом шашлычной, — по тебе видно, что ты интеллигент». Сережа пожал плечами. «А я ведь тоже интеллигент, учителем труда в школе был». Крокодил забрался на стол и станцевал джим.
А вы действительно занимались скупкой орденов Ленина, которые женщины вывозили в срамных местах в Польшу, а затем их переплавляли на цепи для новых русских, или это часть вот как раз чистый вымысел?
Митя, но все-таки так как это такая уж мифологизированная книга, я честно не могу отвечать. Мне кажется, что должен сам читатель решать, что может быть правда. Поэтому я пока все-таки, наверное, если можно, уклонюсь от ответа вот на этот вопрос. То есть мне хочется, чтобы она выглядела цельной и не говорить, что на самом деле, а что вот я домысливаю. Кстати, действительно замечаешь, это же описано, что часто, когда ты рассказываешь какую-то историю, а я люблю рассказывать истории, ты уже сам не помнишь, что было на самом деле, да, что тобой придумано, то есть как-то эти истории, они начинают гипертрофироваться, появляется в них какой-то гротеск, что-то добавляется, и потом ты сам начинаешь верить, а выясняется, что, ну, тут же опять мы можем вернуться к Кутагаве, да, что человек, с которым ты был в этой же самой ситуации, он эту историю помнит совсем по-другому, или вовсе не помнит, или помнит, что ее точно не было. Вот, и тут часто с память такая штука, что, мне кажется, сложно даже самому ответить однозначно. Я сам часто не помню вот в этой книге, это мне кажется, я это придумывал, это действительно так и было.
Какие-то истории, конечно, абсолютно можно подтвердить документально. В частности, вот эта замечательная история, которую я благодаря вашей книге вспомнил, о том, как в независимой газете была перепечатана целая страница, потому что Виталию Третьякову не понравилось интервью Алекса Керви. Он в вашей книге назван Палыч. Это смешная очень вещь.
Да, это было мое интервью с Керви. И тогда, так как газета выходила и книжным приложением, то есть и вкладкой в независимую, и отдельно, а ему это не понравилось, он самолично ножницами вырезал это интервью и наклеил другой материал, то две газеты с разницей в один день, ну, в общем, одинаковый, по сути, номер, он отличался низом. Верх был тот же самый, там стояла одна и та же статья, а внизу были две разные. Вот, это было очень комично, можно было их сравнивать. По-моему, даже вышло про это в журнале «Досье на цензуру» тогда, что вот с фотографией, что есть, а может быть, фотографии не было, я уже не помню, что есть две такие полуидентичные газеты. Да, вот, но многие истории, конечно, я старался как-то... То есть, если уже такие описанные вот эти 90-е, 2000-е, но сейчас это же стало неожиданно, эта книга вышла, а тут Кольта Ру провела, да, потом целый праздник, посвященный памяти о 90-х, да,
90-е. Да, вот я как раз хотел с вами об этом поговорить, потому что, видите, мы уже несколько совпадений в нашем разговоре упомянули, и это тоже такое поразительное совпадение, что презентации вашей книги совпадают с вот этими вот дискуссиями о 90-х годах. Ну, конечно, ваша книга не только о 90-х, но все-таки 90-е занимают в ней центральное место, и я как раз хочу вас спросить, какое у вас ощущение от этого десятилетия, действительно ли чисто драматическое, или все-таки, как многие сейчас считают, что это было лучшее десятилетие в истории 20 века?
Никогда нельзя сказать однозначно, то есть были, конечно, и позитивные моменты, были и негативные, поэтому тут можно сказать чего больше. У меня, наверное, больше, конечно, ну и по книге, наверное, видно, что больше, наверное, драматического все-таки. Я бы не говорил так уж однозначно и не воспевал бы 90-е, как сейчас иные пытаются, потому что были и войны, были иммигранты, беженцы, был и голод, и, в общем, много всего было тяжелого, был и криминал, нельзя говорить, что вот он только где-то в газетах, вот я сам наблюдал своими глазами и бандитов, и, в общем, все это было, но я все-таки человек таких каких-то взглядов всегда оппозиционных, поэтому даже когда какая-то либеральная интеллигенция пытается эти 90-е как-то сакрализовать, мне кажется, надо к этому критически относиться. То есть мне кажется, что здесь они пытаются какой-то островок себе как-то приписать, островок демократии и свободы, существующий в их уже сознании, ими уже мифологизированный, и дальше тем самым как бы отстоять и свое собственное существование, то есть доказыванием своего права на вот этот островок. Сейчас, в нынешнее тяжелое время, как бы наступление такой реакции, какие-то оставить за собой такие барьеры и какую-то территорию, такую территорию свободы вот укрепить и закрепить. То есть здесь идет речь о такой позиционной войне, мне кажется, войне там интеллигенции со властью. И вот эта попытка интеллигенции этот участок удержать. Вот. И поэтому приходится мифологизировать и, как я уже сказал, сакрализовать и воспевать 90-е, то есть петь им оды. Поэтому это можно понять, но если подходить объективно, конечно же, все было не так, а было во многом чересчур драматично. Но мне кажется, еще со временем еще будут даны какие-то там другие оценки, это еще дальше будет выкристаллизовываться. Не так много времени прошло. Вообще, конечно, нужно жить днем сегодняшним, а не пытаться вот так вот возвращаться в 90-е, 80-е. Вот. Мне сложно, я говорю, ну и в книге тоже, когда ты пишешь, ты стараешься скорее искренне как-то свои эмоции выразить, но не давать однозначную все-таки оценку. Это было бы неправильно говорить, да, это замечательно или нет, это ужасно. Мне кажется, все гораздо сложнее всегда. Поэтому посмотрим дальше еще как-то. Они до сих пор дают себя знать. Эти 90-е, они, в общем, никуда не ушли. То есть, с одной стороны, пытаемся их вспомнить, а с другой стороны, нынешний режим и власть, это и происходящее в стране, это все, по сути, на самом деле продолжение тех же 90-х. Их прямое наследие, и даже просто вот они до сих пор и есть, эти 90-е еще. Так что так, мне кажется, они в этом смысле в каком-то в драматически тяжелом они не закончились. А те какие-то вещи, которые вспоминаются с удовольствием, они, ну, они были временные. Если это временное, если это ушло, значит, это, по сути, не нужно, да, как люди вспоминают в 90-е, я не знаю, ларьки, например, или, ну, не ларьки, видеосалоны. Ну, были эти видеокассеты. И вот сейчас тоже я был в Питере, там, значит, готовят большую выставку, посвященную видеосалонам 90-х. То есть решили их уже как-то воспевать. Вот. Но, в общем, у многих это все равно с какой-то такой ассоциируется эпохой облапошивания и чего-то такого временного и ненужного. Спирта Рояль, Тархун, который разбавляли, видеосалоны с этими кассетами, в которых тоже, в общем, речь шла просто о том, чтобы, не знаю, мне кажется, наживаться на посетителях. Ничего более интересного там нету. Ну, вот.
Но
так.
Ваши книги очень много пьют. Я даже вспомнил такую, по-моему, из журнала «Крокодил» советского времени шутку о том, что в романах Ремарка так много пили, что из них можно было гнать самогон. Вот, я, конечно, тоже пережил советские 80-е и советские 90-е частично, но такого пьянства я не припомню.
Может быть, это зависело от какой-то страты или субкультуры, в которые вы вращались или в которые я вращался, то есть от того круга, куда попадаешь. Но со стороны есть такое ощущение. Вот сейчас у меня гостит мой друг, японский фотограф, который уже живет в России. Он живет в Казани, живет в России 7 лет. И он говорит, что ему все очень нравится. Но единственное, что он боится спиться и здесь очень быстро умереть, потому что все его знакомые заставляют его все время пить. То есть вот такое ощущение гостя, человека со стороны, оно, может быть, совпадает с описанным в моей книге. Если ты попадаешь, скажем, в Москву и ходишь по этим мероприятиям, выставкам, там бесконечно все пьют там крепкое, пьют вино. То есть пьянство, оно, может быть, в какие-то моменты ослабевало, но сейчас, может быть, связано это с тем, что степеней свободы стало сильно меньше, и людям надо куда-то уходить. И в советские годы, может быть, это с этим же было связано. Сейчас люди уходят снова в алкоголизм. Вот как ни странно, и в музыку, потому что довольно много сейчас в Москве играют музыки в небольших клубах. Один мой знакомый из Берлина сказал, что даже вот круче, чем в Берлине, ему кажется. То есть это музыка как свойство такое, как такое проявление. Да, сложнее сейчас показывать что-то искусством визуальным или текстом, это все отслеживается. Вот...
Музыку трудно цензурировать, сложнее, по крайней мере.
Да, да, и ты можешь уйти в алкоголизм, то есть во внутреннюю эмиграцию, или в музыку. Вот, мне кажется, две таких характерных черты уже 2010-15
годов. Ну, вот должна выйти в очередной «Правде», которая сейчас является, наверное, Life News или «Известия», статья «Сумбур» вместо музыки, когда они доберутся и до нее, наверное.
Вместо музыки, да, должны с ней начать бороться. Пока попадают даже в список материалов экстремистских, какие-то песни, но там уже с отъявленной именно с текстом, отъявлены политические схеме таких немного. Вот, а просто с чистой музыкой, конечно, бороться невозможно. Ну, посмотрим. У меня вообще, конечно, я скорее пессимист. То есть мне кажется, что у нас все как-то хуже и хуже, и закончится достаточно плохо, на мой взгляд, как-то. Не знаю как, вот, но из того, что никак лучше не становится, а все только ухудшается, можно предвидеть, что к какому-то такому концу это должно все прийти, а потом, может быть, будет снова хорошо. Хотя сложно вспомнить, когда в России был долгий период счастья. И был ли он когда-нибудь, чтобы это тянулось хотя бы несколько десятилетий.
Илья, ну вот вы уехали тогда поспешно после вот этого нападения на вашу мастерскую, да, на следующий день, но потом несколько раз возвращались, и сейчас уже приехали представлять вашу книгу, написанную, видимо, в Китае, но все равно возвращаетесь. То есть вы политэмигрант, вы временно живете в Китае. Как вы себя ощущаете? Вот я обратил внимание на то, что у вас даже в скайп-адресе есть слово «изгнанник». Вы изгнанник?
Мне кажется все-таки, что я не изгнанник, а странник, наверное, потому что я люблю перемещаться и люблю какое-то ощущение свободы, то есть ощущение того, что мне не хочется быть точкой, привязанной к пространству вот этими социальными нитями. Хочется всегда эти нити разрывать и как-то чувствовать себя от них свободным. Поэтому в Китае я себя чувствую свободным от этих связей, от России. Мне нравится это ощущение такой оторванной от всего точки в пространство, без всяких нитей, не держащейся в паутине. А в России я себя чувствую, опять же, когда здесь, как-то временным, поэтому не совсем, ну, немного чужим, таким немного гостем, то есть не совсем в своей тарелке. Ну и в Китае также. Мне нравится это ощущение чужого, потому что эта тематика чужого и чужих занимала меня всегда и в творчестве. Мы всегда изображали этих чужих, которыми становятся, да, мигранты, там, не знаю, в разное время геи, черные или азиаты становятся чужими, скажем, для России. Вот это ощущение самому быть чужим, мне кажется, пропускать через себя через эту призму чужого. Вот для меня это какое-то такое постоянное ощущение. И на самом деле я нахожусь в Китае где-то, ну, 7 месяцев в году, а в России почти 5, потому что я работаю, как я говорил, в университете, и довольно длинные студенческие каникулы, и зимние 2,5 месяца, и летние около того. То есть у меня получается, что около 5 месяцев. Вот сейчас каникулы закончились, но я еще здесь, и вот на днях уже должен уехать. Ну вот практически почти 3 месяца сейчас я здесь провел, поэтому это довольно длительный срок. То есть я, ну, грубо говоря, полгода там, полгода здесь, и каждый раз, пока я приезжаю сюда, я помню о том, что на самом деле мне надо уехать, а когда я там, я понимаю, что я надолго скоро приеду в Россию. Вот, поэтому это вот такое ощущение неприкаянности, но какой-то веселой неприкаянности. И находясь в Китае, я знаю, что там тоже ситуация политически жесткая, но так как там я иностранец или вот чужак, то я, она для меня не столь трагична, да, то есть она меня не затрагивает. А когда я нахожусь здесь, становится в какие-то моменты совсем противно, вот у меня есть счастливая возможность отъезда. Я понимаю, что я могу уехать, про это забыть или пережить это как-то по-другому. Если бы я все время сидел бы здесь, находился бы в Москве, наверное, было бы тяжко. То есть нахождение то здесь, то там дает вот это ощущение свободы.
А спецслужбы, которые так интересовались вами в 2011 году, с тех пор никак о себе не заявляли, да?
Говорю, что да, что когда я первый раз приехал, уже пошла пара этих митингов. И я, кстати, видел одного из своих мучителей на Купай. Вот, он там ходил и глазами шаркал и рыскал по толпе, и было видно, что он уже не знает, за кого зацепиться. То есть раньше можно было такого человека, как я, поймать, а теперь этих людей, их, ну, в тот момент, сейчас опять все подугасло, но в тот момент этих людей снова, их, да, их стали сотни людей, вот кого бы помучить, вот он так ходил и искал. Вот, и в тот момент, конечно, про меня забыли. Кандидатов на эту роль было очень много. Я, кстати, думаю, что, наверное, потому что таких многих задерживали, просто кто-то, может быть, подписал такую бумагу о сотрудничестве, поэтому теперь об этом не расскажет. Мы это никогда, ну, или в ближайшее время не узнаем. Вот, потому что, ну, уж вряд ли со мной был такой уникальный случай. Я когда рассказывал адвокату, она очень удивлялась, была просто в шоке, говорила, что ни про что подобное никогда не слышала, чтобы можно было на ночь там захватить человека без всяких документов. И вот, то есть тогда это казалось совсем каким-то откровением. Ну, в общем, да, про меня, мне кажется, тогда забыли, наверное, они как-то незримо присматривают, и проявлением этого присмотра является то, что если физически я с ними не встречался, но книгу же мою, опять же, объявили экстремисткой, и в список она попала, и тоже это инициировал, как бы, не знаю, сам ли прокурор или Центр Э, то есть Центр по противодействию экстремизму, но, в общем, как-то эта тема, она все равно продолжает быть. Наверняка я нахожусь в какой-то у них там базе, вот, или в списке подозрительных кандидатных лиц. Вот, и тут с этим уже ничего не поделаешь. Но какого-то и повода не было все-таки ко встречам, потому что когда я занимался организацией митингов или выставочной деятельностью, это все-таки такая публичная общественная деятельность, и вот выставки эти мне нравились, они их раздражали. А книга, ну что, ну вот книга, которая не понравилась, ее и запретили. Что тут про это еще можно со мной разговаривать? Я так думаю. А те книги другие, они, ну в общем, они, ну скажем, книга «Незаметное убийство», она, конечно, политическая, но там, мне кажется, все-таки придраться не к чему. Там я экстремистов и экстремистские какие-то высказывания не цитировал. Вот эта книга, в общем, такая гуманистическая, об убийствах мигрантов. Вот, а кому нравятся эти убийства? Даже многие националисты, они говорят, что мы, конечно, мигрантов ненавидим, но убивать все-таки чересчур. Вот эта новая книга «Живых», совсем уже можем ее отнести к фикшену, так что тоже повода вроде бы нет для разговора со мной. Поэтому я думаю, если повод представится, они, конечно же, непременно со мной как-то найдут возможность встретиться и поговорить. Но пока, мне кажется, этого повода не возникло.
Гостем программы «Культурный дневник» был писатель и художник Илья Фальковский, живущий преимущественно в Китае. Программу подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახური. Радио თავისუფლება. Усминет ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლიანი